В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Грузинские власти ищут способ уклониться от приглашения украинских коллег посетить Бучу. Президентские выборы в Южной Осетии продолжатся вторым туром. Является ли Анатолий Бибилов фаворитом? Почему новый министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазии Наларзенба так не любит иностранное НПО? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
В Москве завершились переговоры канцлера Австрии и президента России. По словам Карла Нехамера, его встреча с Путиным продолжалась 75 минут, и во времени он дал поднять Путину, что война в Украине должна закончиться как можно скорее, а санкции против России будут ужесточаться, пока в Украине будут умирать люди. Нехамер охарактеризовал встречу как очень жесткую, очень открытую, очень прямую. «Это не дружеский визит», подчеркнул он, добавив, что для него поездка в Москву была обязанностью. Австрийское издание «Кронензайтунг» пишет, что по просьбе канцлера во время встречи не было ни рукопожатий, ни совместных фотографий, чтобы избежать их использования России в пропагандистских целях. Министр иностранных дел Австрии Александр Шаленберг заявил журналистам, что он не ждет чудес. Тем не менее, нужно делать все, чтобы остановить гуманитарный ад в Украине.
Если мы можем сделать хоть что-то, чтобы остановить этот гуманитарный ад в Украине, мы должны сделать это. Ждем ли мы чудес? Нет, не ждем. Нужно дать Путину понять, что он изолирует Россию, что это война, в которой он не может победить морально. Он уже ее проиграл. И каждый голос, объясняющий президенту Путину, как выглядит реальность за стенами Кремля, не напрасен.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, между тем, отметил на встрече с главами внешнеполитических стран ЕС, что ничего не ждет от этой встречи.
Послушайте, я видел немало усилий со стороны многих лидеров, со стороны Эммануэля Макрона, чтобы попытаться понять, смогут ли они говорить с этим парнем. Лично у меня нет оснований полагать, что из этого что-то выйдет, кроме юридических дебатов о его ответственности во всем этом процессе.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что надеется, что хотя бы на открытие гуманитарных коридоров по итогам встречи Нехамера и Путина.
Посмотрим, что канцлер Австрии скажет после встречи. Я понимаю, что мы должны предпринимать любые усилия, которые приведут хотя бы к какому-то смягчению ситуации. И если ему удастся добиться организации каких-то гуманитарных коридоров, я буду рад. С другой стороны, не будьте наивны. Путин – виновник этих ужасных военных преступлений и злодеяний, и он должен быть за это наказан.
ЕС расширил военную помощь Украине на полмиллиарда евро по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после окончания встречи. Он подтвердил свое мнение, что исход этой войны решится на поле боя, поэтому, по его словам, ЕС должен поставлять оружие Украине, которое ей необходимо для обороны от российского вторжения. При этом глава европейской дипломатии отметил, что Россия в ближайшее время готовит наступление в Донбассе. Боррель сказал, что ЕС будет продолжать делать все, чтобы остановить кровопролитие, в том числе путем дипломатии и ужесточения санкций в отношении Москвы. Напомним, министры иностранных дел стран ЕС обсуждали сегодня новые меры поддержки Украины, включая очередной шестой пакет санкций против России в связи с ее вторжением в Украину. Между тем, как пишет Financial Times, среди стран ЕС сохраняется разногласие по вопросу энергетического эмбарго, поскольку некоторые из них, такие как Болгария, почти целиком зависят от российской нефти. Венгрия уже заявила, что не поддержит такое эмбарго. Financial Times пишет, что ряд стран и политиков опасаются дальнейшего роста цен на энергоносители. Официальный вопрос о нефтяном эмбарго в повестку дня не включен. Ранее эмбарго ввели США и Великобритания, которые потребляли существенно меньше российской нефти, чем ЕС. Глава МИД Германии Аннелена Бербок заявила, что Евросоюзу необходим план постепенного отказа от поставок российских энергоносителей. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимонита приехала в Украину и посетила Бородянку, ставшую одним из символов военных преступлений российских военнослужащих. «Никакими словами не описать то, что я здесь увидела и почувствовала», — написала она в Твиттер. Кроме того, она провела переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и пообещала продолжить военную и гуманитарную помощь Украине. Между тем, сегодня в Киев вернулось и представительство Европейского Союза. Цитата: «ЕС вернулся в Киев», — написало представительство в соцсетях, ранее полностью эвакуированная из украинской столицы.
Эхо Кавказа. Новости.
Финляндия и Швеция планируют вступить в НАТО уже летом. Об этом пишет британская The Times со ссылкой на американские источники. Эта тема обсуждалась на прошлой неделе на встрече министров иностранных дел стран НАТО. Обе страны имеют нейтральный статус. При этом Швеция более 200 лет не вступала ни в какие военные союзы. Однако в последнее время под влиянием российской агрессии в Украине общественное мнение в обеих странах изменилось. Все больше финнов и шведов выступают за присоединение к НАТО. По данным шведской газеты «Альбенбладен», Швеция может утвердить свою заявку на вступление в НАТО к середине июня. А в конце того же месяца она может быть одобрена на саммите организации в Мадриде. Стокгольм и Хельсинки рассчитывают вступить в НАТО одновременно и тесно координируют свои действия, пишет газета. Германская оружейная корпорация «Rheinmetall» заявила о готовности поставлять Украине произведенное ею тяжелое вооружение, включая танки. Об этом сообщают немецкие СМИ. На фоне прозвучащих в понедельник заявлений главы МИД Германии Аннелены Бербок о том, что Украине необходимо поставлять тяжелое оружие. Как пишут немецкие СМИ, речь идет о нескольких десятках танков «Леопард-1», списанных с вооружения «Бундесвером», которые используют более современные танки. По словам главы канцлера концерна Армина Пеппергана, первый «Леопард» может быть поставлен в Украину уже через 6 недель. Условия поставок – одобрение правительства Германии, которого пока нет. Слова Бербок могут быть свидетельством того, что эта позиция постепенно начала меняться. По словам главы МИД Германии, в поставках оружия Украине необходима креативность.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузинская мечта по-прежнему колеблется с решением о поездке в Украину по приглашению руководства Верховной Рады. С одной стороны, она высказывает готовность к нему, а с другой требует от руководства Украины разъяснений по ряду вопросов. Тем временем оппозиция выражает готовность без колебаний принять приглашение украинской стороны и посетить Бучу и Ирпень. За внутриполитической полемикой на украинскую тему следит Ираклий Орагвелидзе.
В Грузии третий день продолжаются жаркие дебаты по поводу приглашения спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, направленного на имя коллеги из Грузии Шалвы Папуашвили. Последний заявил, что не посетит украинский город, где были обнаружены следы массового уничтожения мирных жителей российскими военными. Для Папуашвили оказались неприемлемы заявления высокопоставленных представителей украинского правительства, которые, по словам грузинского политика, требовали открыть второй фронт в Грузии. Также Папуашвили напомнил о необоснованных дипломатических демаршах и голословных обвинениях в контрабанде. Учитывая отсутствие разъяснений по этим вопросам, официальное приглашение не кажется уместным, написал он на своей страничке в Facebook. В ответ спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подверг критике председателя парламента Грузии за отказ посетить Бучу и Ирпень. Уместно ли называть неуместным приглашение приехать в дружественную страну и посмотреть ее беду, разделить ее горе, выразить слова поддержки, спросил Стефанчук в Facebook 10 апреля. «Это единственное, что лишает меня дара речи», — добавил он. Сегодня градус полемики поднял исполнительный секретарь парламентской фракции «Грузинской мечты» Мамукам Динарадзе, который вновь выдвинул предварительные условия для визита спикера парламента Грузии.
Парламентское большинство готово хоть сегодня или когда угодно, когда вопрос будет согласован в виде протокола и физически решен вопрос поездки, отправить несколько человек от парламентского большинства в Украину. Что касается визита спикера, то он содержит дополнительный политический подтекст, так как несколько дней назад он опубликовал письмо, и мы до сих пор не получили ответа ни на один из вопросов, или хотите даже просьб, которые в нем содержались. Если мы получим реальные объяснения по поводу выдвинутых оскорблений или хотя бы увидим, что хотя бы одно слово взято обратно, председатель парламента Грузии готов возглавить эту делегацию.
В оппозиции выразили готовность к самостоятельному визиту, если партия власти проигнорирует приглашение. Выступая на заседании бюро парламента, один из лидеров нацдвижения Хатия Деканоидзе еще раз призвала большинство к благоразумию.
Даже сейчас, с опозданием, очень важно, чтобы председатель парламента поехал. Нет никакого оправдания отказу, потому что не выразить соболезнования значит идти против наших традиций. Мы заявили, что если большинство и председатель парламента не поедут, то мы, оппозиция, готовы посетить Украину. Сейчас нет взаимных обвинений. Настало время выполнить наш государственный долг, включая наши соболезнования. И реакция нашего спикера будет очень плохой, если он откажется,
сказала Хатия Деканоидзе. О готовности оппозиции к визиту за сегодня заявил и вице-спикер парламента Леван Иосельяни. По словам депутата партии «Граждане», визит состоится независимо от решения большинства. Напомним, лидер партии Алеко Элисашвили с первого дня начала боевых действий находится в Украине.
Никогда грузино-украинские отношения не были на таком низком уровне, как сейчас, и в этом вина в том числе нашего правительства. Поездка наших депутатов станет первым шагом к тому, чтобы улучшить отношения, поднять их на подобающий уровень. Мы, оппозиция, несем ответственность за то, чтобы сделать все, что в наших силах. Я, как вице-спикер от оппозиции, уже провел консультации между всеми оппозиционными партиями. У меня есть согласие всех, все готово к визиту. На этой неделе мы доработаем детали и сообщим вам, когда поедем. Мы обязательно выразим наши соболезнования украинскому народу и власти.
Эту позицию разделяют и в оппозиционной Гирчи. По словам депутата Александра Раквиашвили, оппозиция в этом вопросе как никогда едина.
Мы в оппозиции сходимся во мнении, что визит спикера парламента был бы очень желательным. Это реальный шанс на улучшение отношений между нашими странами. Но если власти продолжат упорствовать в этом вопросе, мы совершим самостоятельный визит. Думаю, согласование технических вопросов не займет много времени.
Гораздо более радикальную позицию занимают в политическом объединении Лела. Один из ее лидеров, Бадри Джапаридзе, обвинил власти в целенаправленном ухудшении отношений с братской страной.
Позиция Папуашвили, Кубахидзе и их единомышленников противоречит интересам страны и ведет к прямой конфронтации с властями Украины. Этим заявлением предшествовали действия исполнительной власти о неприсоединении к санкциям и так далее. Грузинская мечта пытается максимально испортить государственные отношения с Украиной и угодить нашему общему врагу Российской Федерации. Заявления, которые мы слышим от лидеров большинства, не оставляют сомнений в этом.
Заявил Бадри Джапаридзе. Часть наблюдателей считает, что позиция властей Грузии идет вразрез с интересами государства. По словам республиканца и бывшего депутата грузинской мечты Давида Зурабишвили, такая постановка вопроса вполне логична, учитывая поведенческую логику властей.
В то время, когда весь цивилизованный мир выступает единым фронтом против России, восхищается мужеством и героизмом народа Украины, лидеры западного мира становятся в очередь для посещения Киева, чем заняты наши власти. На фоне геополитических сдвигов открываются новые окна возможностей, а мы только и слышим из Тбилиси: Зеленский покрывает нацдвижение, Арахамия – лидер нацдвижения, они не смогли избежать войны, сначала извинись, а потом пригласи нас соответствующим образом и так далее. Они даже не посмели упомянуть Россию в резолюции парламента, и они не нашли времени пойти на соболезнования грузинским солдатам, погибшим на войне. Все это говорит о том, что партийные интересы берут верх над государственными. В грузинской мечте панически боятся потерять власть.
Написал политик на своей страничке в Facebook. Ближе к вечеру партия власти несколько смягчила позицию. Согласно заявлению вице-спикера от большинства Арчила Талаквадзе, вопрос визита спикера с Пшалвы Папуашвили прорабатывается, о чем последний сам проинформирует общественность. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А планируем ли мы нападать на другие страны? Страны нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа». Кавказские пленники, имперские нравы внутри империи прискорбны, но не удивительны. Но откуда, задается вопросом наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия, эти нравы у тех, кто сам этой империей покорен?
Есть вещи, которые можно понять. Не принять, не простить, не смириться с тем, что дела обстоят именно таким образом, но, по крайней мере, понять. Например, понятно, почему большинство русских поддерживает Путина и его политику, направленную на бездумное, бессмысленное и бесполезное расширение территорий. Принять это невозможно. Когда страна с 17 миллионами квадратных километров по-детски радуется любому самому незначительному завоеванию чужих земель, это никак нельзя считать нормой. Как может нормальным людям не хватать 17 миллионов квадратных километров? Это загадка для всего человечества. Имперских наций немало, но большинство из них относились к своим империям как к практическому активу, как к месту, откуда можно выкачать побольше природных ресурсов, ободрать местное население как липку, а потом, как говорили англичане, уйти, оставив кипеть поставленный нами на огонь чайник. Единственная страна в мире, которая готова нести расходы, терять время и деньги просто на удержание совершенно бесполезных территорий, это Россия, которая за все время существования в качестве империи так и не получила никакой выгоды от колоний. Так уж получилось, что для русских имперское мышление, которое всесторонне подогревает Путин, это естественное состояние. Мессианизм, непонятно на чем основанное мнение о особой роли перед человечеством, все это существует уже столетия. Единственным лекарством против этого будет денацификация России в случае, если повезет и действующая система рухнет. Запад не должен будет повторить ошибку 90-х годов, когда европейцы и американцы слишком уж гуманно поступили с Россией, помогая ей встать на ноги, но ничего не потребовав взамен. Впрочем, это уже совсем другая тема, а говорю я сейчас совсем о другом. Мне понятны хоть и неприемлемы русские путинисты, русские ватники, имперцы и прочий сброд. Что естественно, то не безобразно. Что совершенно категорически, бесповоротно и однозначно отказываясь понимать, так это путинистов и ватников Северного Кавказа. Если на свете и есть издевательство над здравым смыслом, то это оно самое. В последние годы появилось совершенно диковинное явление, не имеющее рационального объяснения. Особая категория людей. Самый совершенный продукт системы тотального промывания мозгов. Путинисты Северного Кавказа. Ура-патриоты России, бездумно повторяющие все нехитрые кремлевские заклинания. Дагестанцы, чеченцы, ингуши, кабардинцы и все остальные, охотно повторяющие самые откровенные бредни российской пропаганды. От Запада, который стремится всех сделать геями, до украинцев, которые бомбят собственные города и насилуют собственных несовершеннолетних. Вот убейте, это выше моего понимания. Дагестанец, рьяно выступающий за идеалы русского мира, с безумным блеском в глазах, несущий чушь о встающей с колен России, которую снова пытаются поставить на эти же колены поганые империалисты. Какой-то совершенно немыслимый сюрреализм. И единственный вопрос, который возникает в данной ситуации. Дорогие наши северокавказские соседи и троюродные родственники, что с вами случилось? Как вы допустили, чтобы вам так промыли мозги? Кавказцы – свободолюбивые индивидуалисты, для которых свое мнение – это главная ценность на свете. Как могло произойти, что вы стоите в строю манкуртов и с нетерпением ждете, пока рухнет Украина, которая вам ничего плохого не сделала? Я понимаю, когда так думают русские, это их империя, их образ мыслей. Их можно так или иначе понять. Но вам-то что за радость со всей этой пропагандистской трескотни? Вам-то какое дело до выяснения исторических отношений между вчерашними братьями-славянами? Вы тут каким боком? Что вам до этой империи? Откуда у свободолюбивых и непокорных кавказцев все эти шаблоны в голове, на которые уже даже неудобно отвечать? А как же Сербия, Ливия, Ирак? Комедия просто. С каких пор вас беспокоит Ливия? Где Дагестан и Чечня, а где Ливия? Вы про эту несчастную Ливию хоть что-то знаете? Вообще понятия имеете, где она находится? Конечно, я не с луны свалился и осознаю, у кавказцев нет особого выбора. Их покорили самыми грубыми методами, которые во всей красе мы сейчас видим в Украине. Но покоренных народов в мире много, а раньше было еще больше. И как-то так случалось, что колонии, входящие в ту или иную империю, к захватническим сентиментам метрополии относятся в целом равнодушно. Например, марокканец, прыгающий в строю с французским триколором от счастья из-за того, что Париж покорил Кот-д'Ивуар, по-детски радующийся тому, что ура, Кот-д'Ивуар наш, это нонсенс. Индус, горячо утверждающий, что Англия встает с колен, а Париж пытается отобрать у Лондона природное богатство, совершенно немыслимая картина. Марокканцы, индусы, конголезцы, бенгальцы и другие представители покоренных народов реагировали на все эти имперские потуги совершенно равнодушно. Вам, англичанам, французам, бельгийцам, туркам нужно, вы и пляшите от радости, мы-то тут при чем? Воевать воевали, никуда не денешься, призыв есть призыв, но при этом особо с криками за родину, за Луи II под вражескую конницу не бросались. Испокон веков у всех покоренных народов в составе любой империи всегда была одна стратегия – выжить, получить максимум выгоды от метрополии при минимальной потере людских ресурсов. Ну а колонии, с восторгом повторяющие пропагандистский бред метрополии, это вообще новое явление, исключительно северокавказское. Уже сейчас слышу аргумент – все это тролли, боты, в лучшем случае сотрудники госструктур, которые вынуждены повторять этот бред. Увы, нет, у меня в Фейсбуке есть немало друзей Северного Кавказа, вполне реальных, где-то даже вполне рационально мыслящих людей, не работающих на госслужбе, но с закрытыми глазами, повторяющих самые нелепые из кремлевских нелепостей. Примерно понимаю, как российская пропаганда работает. Москва жмет на главную северокавказскую мозоль – сохранение идентичности. Кремль напирает на кавказский архаизм, склонность к закрытости и отставанию. Пропагандирует фальшивую религиозность и тем самым внушает кавказцам страх перед Западом, который якобы борется с их идентичностью и ненавидит ислам. Цель вполне понятна. Чем общество более отстало и религиозное, тем проще им манипулировать и направлять его энергию в нужное русло. От страха перед Западом до виртуальных танцев вокруг костра с российским триколором всего пара шагов. И судя по тому, что я сейчас читаю в соцсетях, коварная кремлевская тактика идеально сработала. Кавказцы в итоге сделали те самые пару шагов. Непонятно только одно – как свободолюбивые индивидуалисты могли клюнуть на эту дешевку?
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
К другим темам. Действующий президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов в первом туре президентских выборов уступает лидеру партии НХАС Алану Гаглоеву. Таковы последние данные Юго-Осетинского центра избиркома после обработки 95% протоколов. Остальные оппозиционные кандидаты уже заявили, что поддержат во втором туре Гаглоева. Бибилов, между тем, отметил, что во второй тур выходят две идеологии, имея в виду независимость Южной Осетии и ее вхождение в состав России. Мурат Гукимухов продолжит тему.
Сегодня в 11 часов по Москве в пресс-центре Центральной избирательной комиссии глава ЦИК Эмилия Гагиева объявила предварительные итоги первого тура выборов президента Южной Осетии. По данным ЦИК, после обработки 95% протоколов, первое место занял лидер оппозиционной парламентской партии НХАС Алан Гаглоев с результатом 36,9% голосов избирателей. Второе место за действующим президентом Анатолием Бибиловым. У него 33,5%. Еще трое кандидатов выбыли из предвыборной гонки со следующими результатами. Александр Плиев около 12%, Гарри Мулдаров около 9% и Дмитрий Тасоев около 3% голосов. Против всех проголосовало менее 2%. В списке избирателей на момент окончания голосования внесено 39 021 человек. Избирательная явка превысила 74%. ЦИК обнародует окончательные итоги, возможно, уже завтра. По мнению наблюдателей, выборы проходили на фоне беспрецедентного недоверия к ЦИК и действующей власти. После публикации в социальных сетях видео с камер наблюдения Центризбиркомов, из которых было видно, как представители штаба Анатолия Бибилова совместно с руководством ЦИК проводили манипуляции с подписными листами кандидатов. Конечно, после этого ни о каком доверии к избирательной комиссии не могло быть и речи, поэтому сторонники всех оппозиционных кандидатов вышли на центральную площадь и не расходились, пока Центризбирком не обработал все протоколы участковых комиссий. Таким образом, граждане хотели продемонстрировать, что не смирятся ни с фальсификациями, ни с какими-то невероятными результатами выборов. Еще до обработки данных Центризбиркомом, когда в избирательных штабах уже посчитали протоколы с избирательных участков и, в общем, стали известны итоги первого тура, все четверо оппозиционных кандидатов встали вместе на площади и заявили, что во второй тур они идут вместе и призвали своих сторонников голосовать за Алана Гаглоева. Таким образом, по итогам первого тура 60,5% протестного голосования против 33,5% сторонников президента и его административного ресурса. Ожидаемый результат. Если учесть, что практически весь период правления Анатолия Бибилова сопровождался кризисными ситуациями. Республика просто переходила от одного кризиса к другому. И все они были завязаны именно на нарушении прав человека, на криминальных и коррупционных скандалах. Избиратель от всего этого устал, о чем свидетельствуют итоги первого тура, говорит политолог Вячеслав Габозов.
Если брать чисто арифметической точки зрения, то, казалось бы, результаты второго тура предрешены, и победа Алана Гаглоева предрешена.
А вы считаете иначе? Все-таки протестный электорат набрал вдвое больше голосов.
Но все-таки, мне кажется, не настолько линейная зависимость, как кажется многим. Я думаю, что результаты второго тура будут во многом зависеть от того, во-первых, насколько оппозиции Алану Гаглоеву и его соратникам удастся удержать мобилизацию электората своего на должном уровне. То есть не будет ли там шапка закидательских настроений, да, все, уже фактически мы победили и так далее и тому подобное. Осталось только формальность. Вот такие вещи могут сыграть очень плохую роль. Поэтому им надо удержать мобилизацию своего электората на должном уровне, объяснить ему, что ничего еще не закончено.
Сегодня Анатолий Бибилов обратился к своим сторонникам. Цитирую. «Дорогие избиратели, борьба не закончена. Своим сторонникам хочу сказать, нам нужно мобилизоваться и бороться до конца. Мы вместе, мы идем вперед, и мы идем к победе». Конец цитаты. По мнению Вячеслава Габозова, президент не лукавит. Все говорит о том, что он настроен решительно. Но при этом статистика против него. Из четырех президентов лишь однажды, в 2006 году, Эдуард Кокойто избрался на второй срок. Но тогда он победил уже в первом туре. Переходить во второй тур вторым – это по местным меркам плохая примета, говорит Вячеслав Габозов.
Очень серьезная часть административного ресурса, которая ему обеспечила во многом результат в первом туре, эта часть административного ресурса перестанет существовать в период между турами.
Почему перестанет?
Потому что чиновник обычно поддерживает действующего президента до той поры, пока он не сомневается в том, что он победит. Ситуация, в которой действующий президент не смог выйти во второй тур даже с первого места, не говоря о том, что не победил в первом туре, на что, так сказать, были брошены огромные силы, и о чем говорили, что вот в первом же туре победит и так далее и тому подобное. Эта ситуация очень негативно подействует на настроение чиновников. Я вполне даже допускаю, уже сегодня многие из этих чиновников и многие из этих кругов правящих уже ищут ходы, если уже не нашли, к оппозиционным кандидатам.
Местные эксперты спорят по поводу, что было бы лучше для самого Бибилова, учитывая уровень протестных настроений. Если бы, например, он не прошел во второй тур, сейчас оппозиция делилась бы между собой. А ему, как обладателю административного ресурса, было бы что предложить кандидатам хотя бы в обмен на гарантии для себя и ближайшего окружения. Сейчас же наоборот, оппозиция консолидируется, и ей не о чем разговаривать. разговаривать с президентом. У многих наблюдателей эта ситуация ассоциируется с выборами 2011 года, когда с одной стороны власть, а с другой полтора десятка кандидатов, допущенных или недопущенных к выборам, во главе с тем, кто прошел во второй тур и автоматически занял место лидера оппозиции. Прошел бы, например, во второй тур Александр Плиев, и на площади остальные трое кандидатов от оппозиции присоединились бы к нему. «Эхо Кавказа» спросило Роналда Киликсаева, доверенное лицо кандидата в президенты Дмитрия Тасоева, не разделяет ли он опасений, что эта избирательная кампания может закончиться кризисом, как выборы президента 2011 года.
Я вижу настрой общества, как в 2011 году, но я не вижу за властью тех ресурсов, которые были в 2011 году, чтобы сначала переломать через колено волеизъявление народа, а затем еще и продавить ситуацию. Хотя до голосования еще 2 недели, расслабляться рано. За это время всякое может случиться.
Дата проведения второго тура выборов будет назначена, скорее всего, на 24 апреля, то есть совпадет с православной Пасхой. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Грузия и Молдова получили от Евросоюза опросные листы, ответы на которые необходимы для предоставления этим странам статуса кандидатов на вступление в ЕС. Об этом сообщил ответственный за расширение Евросоюза член Еврокомиссии Оливер Вархии. В понедельник он встретился с министром иностранных дел Грузии Ильей Дальчашвили, главой МИД Молдовы Нику Попеску. «Мы готовы работать быстро, поэтому чем быстрее вы заполните, тем быстрее мы сможем предоставить заключение Европейскому Совету», заявил Вархии. Несколькими днями ранее такой же опросный лист получила Украина, которую на фоне продолжающихся боевых действий в стране посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Молдова и Грузия подали формальную заявку на вступление в ЕС вслед за Украиной. Киев сделал это спустя несколько дней после начала российского вторжения в феврале. Украина рассчитывает на то, что уже этим летом станет страной-кандидатом на вступление в ЕС. Обычно этот процесс занимает несколько лет. Когда на получение статуса стран-кандидатов рассчитывают в Тбилиси и Кишинев, не сообщается. Уполномоченная по правам человека в самопровозглашенной республике Абхазия Сида Шакрыл обратилась к абхазскому лидеру Аслану Бжане с письмом, в котором выразила недоумение по поводу участившихся в последнее время приглашений людей на беседы в СГБ. Цитата. «В СГБ вызывают тех людей, чья жизнь проходит на глазах у всего народа, людей, которые в самые тяжелые периоды довоенной, военной, поствоенной истории Абхазии всегда защищали интересы нашего общества и по сей день вносят важный вклад в развитие нашего государства. В связи с этим возникает вопрос, какой сигнал дает наше государство, общество, вызывая в СГБ именно этих людей? В чем заключается целесообразность подобной практики с точки зрения обеспечения безопасности нашего государства?» спрашивает омбудсмен. В письме Шакрыл, в частности, также говорится, цитата, «в последние дни вызывают тех, кто подписал обращение общественности с призывом о прекращении кровопролития на Украине. Я расцениваю случай вызовов законопослушных людей на так называемые беседы как попытку оказать давление на наших граждан, как угрозу свободе слова и другим свободам в Абхазии». Конец цитаты. Абхазский омбудсмен выразил надежду, что столь вопиющий факт посягательства на права и свободы людей со стороны сотрудников СГБ получит адекватное реагирование и виновные будут привлечены к ответственности. Действующий президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов после обработки более 95% протокола выступает в первом туре президентских выборов лидеру партии НХАС Алану Гаглоеву. Таковы последние данные Юго-Осетинского центра избиркома. По данным ЦИК, у Алана Гаглоева 36,9% голосов, у Анатолия Бибилова 33,5%. Таким образом, во второй тур президентских выборов вышли Бибилов и Гаглоев. Другие оппозиционные кандидаты уже заявили, что поддержат во втором туре Алана Гаглоева.
Новости представила Нана Плеева.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Историческим назвали грузинские власти вручение им опросника Евросоюза, необходимого для обсуждения перспектив вступления в ЕС. Глава правительства Ираклий Гарибашвили назвал это событие заслугой грузинской мечты. Так ли это на самом деле и как ответит Грузия на заданные ей вопросы, разбиралась Мзия Парисишвили.
Заявку на членство в Евросоюз грузинская мечта рассматривала как кульминацию своего правления, но уже на третьем сроке в 2024. Однако 3 марта грузинские власти внесли заявку на ускоренное получение статуса кандидата страны на вступление в Евросоюз. Это было сделано после того, как заявку подала Украина, подвергшаяся агрессии со стороны России, и после сигналов с рекомендацией из Брюсселя, а также благодаря давлению грузинского общества. Словом, на этот шаг власти пошли без особого энтузиазма, давая понять, что долгий и ответственный вариант со вступлением в 2024 был бы предпочтительнее. Но все эти детали премьер-министр Ираклий Гарибашвили опустил, поздравив грузинское общество с получением Грузии опросника Евросоюза. За это, по словам Гарибашвили, грузинское общество должно благодарить исключительно грузинскую мечту.
Этот процесс требует вовлеченности всех ведомств. Я лично буду контролировать этот процесс. Мы в максимально сжатые сроки должны ответить Брюсселю. Здесь же я хочу напомнить всем нашим гражданам о том, что все наши успехи, прогресс, которые были достигнуты за последние годы в отношениях с Евросоюзом, заслуга именно нашей власти, правящей команды и партии.
Это большая заслуга украинского народа в борьбе против российской интервенции, напомнила президент Саломе Зурабишвили. Не забыла она отметить и то, что без нее Грузия ждала бы годы. В одном президент согласна с премьер-министром. Этот день исторически и знаменательный. Это невероятный новый шанс, который появится у нашей страны. За это мы должны благодарить все страны Евросоюза, руководство ЕС, Европейский Совет. И еще больше мы должны быть благодарны Украине. Если бы не было бы этой самоотверженной борьбы Украины, наверное, и этот день бы не настал так скоро. И никто бы не мог сказать, когда бы этот день наступил. Исходя из этой трагической ситуации, Евросоюз принял решение ускорить этот процесс и сделать его больше политическим, чем бюрократическим. Президент отметил, что теперь много зависит от всей Грузии, что этот вопрос не может решить лишь одна политическая группа и что ответственность за заполнение опросника лежит на всех. В оппозиции готовы сделать все от них зависящее. Правда, не уверены, что власть может достойно заполнить опросник, касающихся всех обязательств, которые власти должны выполнить согласно договору об ассоциации членства Грузии с Евросоюзом. Оппозиция обвиняет грузинскую мечту не только в том, что до сих пор ни один ее представитель не отважился посетить Киев, при том, что для вручения аналогичного опросника глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен лично посетила Украину. Но и по внутриполитическим мотивам, говорит депутат Георгий Вашадзе, лидер оппозиционной стратегии Агмашена Бейлим.
Нужны конкретные шаги для осуществления реформ. К сожалению, в недавней оценке Европарламента отмечен откат Грузии от демократических принципов и реформ после 2020 года. Грузинская мечта ничего не делает для того, чтобы действительно был ускорен процесс интеграции с Евросоюзом.
Процесс интеграции в Евросоюз – заслуга грузинского народа и не отдельно взятой правящей силы, отмечает Вануч Хиквадзе, менеджер программы по евроинтеграции Фонда «Открытое общество Грузия». По его мнению, ни с технической, ни с политической точки зрения Грузия до конца не соответствует требованиям.
Мы видим, что за последние месяцы отношения Грузии с Евросоюзом не развиваются в желательном русле, и это мягко сказано. И если Грузия получит статус, мы должны знать, что это чисто политическое решение, поскольку в ЕС хорошо знают, что с точки зрения защиты прав человека, верховенства закона, реформы судебной системы, борьбы против коррупции, к сожалению, Грузия сегодня не удовлетворяет очень многим требованиям.
Ван Учхикладзе рассчитывает, тем не менее, что Грузия может наряду с Украиной и Молдовой получить статус кандидата на членство в Евросоюз 24-25 июня, когда должно пройти заседание Европейского совета. Однако оставаться в статусе кандидата Грузия может многие годы, как Турция или ряд балканских стран. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Недавнее общение министра иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инала Ардзинба с иностранными НПО привлекло внимание нашего сухумского блогера Изиды Чайния. Она уверена, что от НПО пользы много больше, чем от абхазских чиновников.
Я ежедневно езжу по столичным дорогам, на каждом квартале стараясь объезжать ямы, ухабы и траншеи. Вот уже 2 года ожидающие то труб, то асфальтирование. Поминаю недобрыми и неласковыми словами нашу власть и удивляюсь ее бесполезности. Выхода нет. Вне зависимости от того, платишь ли ты в дорожный фонд, являешься ли ты законопослушным гражданином или скрываешь свои налоги. Здесь условия для всех равны. Если ты повредил свою машину, то будешь чинить ее сам. Впрочем, если ты добросовестно платишь за свет, то это также не значит, что в твоем доме есть электричество. График для всех и для тех, кто никогда не платил за электричество. Если ты заболел, то несмотря на отчисления на медицину, ты будешь самостоятельно оплачивать расходы на свое лечение. Ну а если ты пенсионер, то государство вообще плевать на тебя хотело. Ему не важно, что твои отчисления в пенсионный фонд в несколько раз превышают получаемую пенсию. Перечень несоответствий и нелогичностей, которые происходят с нами, можно продолжать бесконечно. А ведь как хорошо все было задумано. Дорога с двухсторонним движением. Мы содержим власть, а она заботится о нас, лечит, учит, создает хорошие условия для жизни и работы, заботится о нас в старости. Но эта цепочка давно прервана. И остается только задаваться риторическим вопросом. А зачем мы содержим огромную армию чиновников, которые не умеют или не хотят выстраивать приоритеты, и мозги их работают только в одном направлении – повышение цен, использование национальных ресурсов в личных интересах. Почему-то мы так и не научились отстаивать свои права и заставлять государственную машину исполнять свои обязательства. И в такой странной ситуации это благо, что часть обязательств нашей власти перед обществом взвалила на себя Россия. Дотации в бюджет, доплата по зарплатам, инвестпрограмма, пенсии и так далее. В этом случае наша власть вполне удовлетворена тем, что переложила свои обязательства на соседнее государство. Думаю, это мое личное мнение, что их удовлетворение связано с тем, что российские проекты соответствуют личным интересам наших чиновников. Чтобы подтвердить свои мысли, проведу параллель с другими значительными вливаниями в Абхазию, но которые идут мимо бюджета и мимо чиновников высшего звена, а потому и не вызывают столь глобального восторга у руководства. Я говорю о международных организациях, которые работают в Абхазии. Несмотря на негативное отношение, укоренившееся в нашем обществе к НПО, давайте попробуем разобраться в этом вопросе рационально. И в помощь нам встреча главы МИД Инала Ардзинба с руководителем международных организаций, которые осуществляют гуманитарную деятельность на территории Абхазии. Открывая встречу, министр предложил поговорить о совместной работе, побеседовать, подискутировать. Однако беседы и дискуссия не получилось. Получился отчет в худших партийных традициях. Такие отчеты не редкость на различных правительственных площадках. И обыкновенно тон для них задает модератор, то есть в данном конкретном случае министр. Должна сказать, что позиция присутствовавших на встрече НПО сильно удивила. Большинство не было готово говорить о своих проектах в Абхазии в присутствии журналистов, что никак не вяжется с принципами открытости, о которых мы столь часто говорим. Это, пожалуй, главный момент, который создает негативный фонд для международных агентств и НПО. Мы не понимаем, кто они, какие проекты осуществляют и какие интересы преследуют. Однако, даже из той скудной информации, которая была представлена, невозможно не заметить, что львиную долю средств международные организации направляют на развитие сельского хозяйства. Программы, связанные с борьбой с вредителями растений, удобрения, сельхозтехнику, поддержка фермерских хозяйств грантами и многое другое. Но есть проекты в области здравоохранения, здравоохранения, экологии, образования и так далее. На самом деле только у одной организации «Движение против голода» оказался проект с политическим контекстом, который вызвал недовольство министра иностранных дел. К слову сказать, на мой взгляд, и этот проект весьма важен для Абхазии, так как в нем речь идет о реформе местного самоуправления. Кто, как не мы, заинтересован в такой реформе? Возможно, его надо было скорректировать, но не запрещать. Какое отношение к местному самоуправлению имеет гуманитарная организация «Движение против голода»? Спросил Инал Арзенба у Эрвина Блау. Думаю, что нашему весьма опытному и хорошо образованному министру иностранных дел не надо объяснять, что эффективная работа органов местного самоуправления напрямую влияет на уровень жизни людей. Мне досадно, что столь молодой, хорошо образованный чиновник пошел по пути запретов, вместо того, чтобы направить проект в выгодное для страны русло. Но я не буду говорить обо всех проектах. Остановлюсь на сельском хозяйстве по двум причинам. Во-первых, почти у всех НПО, присутствовавших на встрече с министром, есть проекты, направленные на развитие сельского хозяйства, часто дублирующие друг друга. И во-вторых, наша страна заинтересована в развитии сельского хозяйства вообще и в развитии мини-ферм в частности. Значит, над этим надо работать, координировать, выявлять приоритеты и всячески способствовать тому, чтобы они отвечали интересам нашего государства и всего населения в целом, а не отдельной группы людей. Я перечислю то, о чем отчитались представители международных организаций. Кредиты под нулевые проценты для фермеров, безвозмездная финансовая помощь, образовательные программы для фермеров, технические средства для жителей села под символические суммы, помощь при проведении пахотных работ, развитие овощеводства, выделение семенного материала, пестицидов, кампании по борьбе с вредителями, системы капельного орошения, выделение удобрений, поддержка женского фермерства и чудесный проект сыроварения с акцентом на производство европейских сыров из натуральных продуктов. Всего этого не делает наше государство. И эта ниша в случае создания сложностей для деятельности международных организаций останется пустой. Поэтому возникает вопрос, готова ли наша страна, особенно в нынешних условиях, отказаться от гуманитарной помощи, которая помогает выживать социально незащищенным группам, жителям сел, экологии, животным. Конечно, можно запретить и объявить всех иноагентами и указать на дверь. А можно посчитать экономический и социальный эффект от их работы. А это ежегодные вливания более чем на 10 миллионов долларов. Налоги, которые прямо или косвенно поступают в бюджет государства. Тогда станет понятно, что лучше не унижать, а наладить взаимовыгодное сотрудничество, выстроить нормальные отношения, найти компромиссные решения, потому как пользы от международных НПО в нашей стране больше, чем, к сожалению, от всей нынешней власти вместе взятой. И для начала, вместо того, чтобы испуганно озираться на грузинскую стратегию вовлечения без признания, не мешало бы представить и международным организациям, и нам, гражданам нашей страны, свою программу развития абхазского государства. А то мы как-то растерялись. Еще вчера глава государства и его окружение говорили о горизонтальных связях между Грузией и Абхазией, что, обращу внимание министра иностранных дел, вполне вписывается в грузинскую стратегию вовлечения без признания. Включали их в стратегию государства и только под нажимом АРО и парламента отказались от этого пункта. Лично президент благословил проведение скандального мониторинга, проведенного Центром стратегических исследований, и многое другое, о чем и вспоминать надоело. А сегодня курс резко изменился? Так прежде чем прессовать НПО, надо определиться. Чиновники в стране меняются так же стремительно, как и их позиция в вопросах внешней политики. И не только международные организации, но и мы, простые граждане, не понимаем, от чего зависят теперь внешнеполитические ориентиры государства. От возраста наших чиновников или их хорошего настроения. Специально для их Кавказа и сетачани из Сухуба.
7 месяцев ждали пострадавшие от наводнения граждане Абхазии помощи правительства самопровозглашенной республики. Наконец, на днях кабинет министров объявил, что начинает выплату компенсации ущерба. Мзия Маршаня, дом которой пострадал от разгула стихии, рассказала о проблемах, а министр финансов Владимир Делба проинформировал о порядке выплаты компенсации. С подробностями Елена Заводская.
Сильные ливневые дожди обрушились на Абхазию в ночь с понедельника на вторник, 27 июля. Четыре реки вышли с берегов и потопили более 300 частных домовладений в Гудауте. Уровень воды на первых этажах жилых домов поднялся примерно на метр. Вся бытовая техника и мебель пришли в негодность. В некоторых домах потоки воды снесли даже оконные рамы и двери, а жилые помещения и часть стен были безнадежно испорчены толстым слоем ила. Следующий натиск стихии случился в августе, когда на республику обрушились проливные дожди с ураганным ветром. И на этот раз больше всего пострадал город Сухум. С многоквартирных домов сорвало крыши. Большому числу частных домовладений был нанесен серьезный урон. От стихийных бедствий прошлого лета пострадали 664 человека, а созданная правительственная комиссия оценила нанесенный жилым строением ущерб в 109 миллионов рублей. О своих потерях от нагрянувшей нежданной стихии рассказала «Эхо Кавказа» Мзия Рауфовна Маршане, жительница города Сухум.
У нас, когда вот это сильные дожди проливные были, очень сильно нас заливает с задней площадки территории. У нас очень долго вода стояла. Вода смыла фундамент дома. У нас под домом стоит огромная яма. У нас еще вот треснула даже стена, вот арка у нас здесь. Кухню весь этот паркет наш залил. Первый этаж, он у нас очень низко стоит, почти фундамента нет. От земли у нас очень подъема почти нет. Мы почти на грунте дом у нас. Я хотела вообще вызвать МЧС, чтобы нам, не знаю, может даже и придется. Потому что яма уходит куда-то под дом, я уже даже боюсь, что мы туда и провалимся, честно говоря. А так трещины пошли, сел, вода стояла везде, на первом этаже у нас. И кухня у нас, вся мебель сгнила.
У вас же большая семья, у вас 6 человек.
6 человек. У меня 2 внуков, сын, невестка, я, Ирена, моя девочка. У нас 2-этажный дом. Мы тут же у себя и находимся, куда мы пойдем. Мы привели немножко порядок, правда. Пока еще кухню не можем не поменять ничего, она вся рассыпается уже. Я, правда, переживаю, что там под домом образовалась большая яма, за это я очень переживаю. Подкрасили, стены немножечко привели в порядок, потому что с детьми на 2-м этаже мыться надо. Немножечко так вот привели, правда, в порядочек.
Таких, как Мзия Маршани, очень много. Все они уже 7 месяцев ждут обещанную правительством помощь. И вот буквально на днях Кабинет министров объявил о том, что начинает выплату компенсации пострадавшим от стихийных бедствий. Министр финансов и вице-премьер правительства Владимир Дылба рассказал о том, как работала правительственная комиссия, как взыскивались средства и в каком порядке их будут выплачивать пострадавшим гражданам. Владимир Дылба уточнил, что в результате стихийных бедствий пострадали 5 районов республики. Комиссии приступили к сбору соответствующих материалов для определения размеров нанесенного ущерба. После обработки материалов были сформированы списки пострадавших и направлены в комиссию по предупреждению ликвидации последствий стихийных бедствий при Кабинете министров Абхазии, которая оценила ущерб в 284 миллиона рублей.
Был оценен ущерб в сумме 284 миллиона рублей, из которых 109 миллионов рублей – это компенсация гражданам домовладения, которых пострадали, автотранспортные средства. И 175 миллионов рублей – это средства на ремонтно-восстановительные работы на объектах жилого и нежилого фонда, пострадавших в этот период. Такой масштабный объем Республика Абхазия не могла сразу изыскать для финансового обеспечения этих задач. Руководство страны направило просьбу к нашим коллегам в Российскую Федерацию об оказании дополнительной помощи. Но и мы, конечно, сами работали над поиском собственных источников для реализации этих задач. Было сделано предложение о начале оказания финансовой помощи прежде всего гражданам, домовладения которых пострадали в результате стихийных бедствий в прошлом году.
Министр финансов сообщил, что выплаты будут производиться в два этапа, и для получения средств граждане должны иметь счет в банке.
Первый этап – это максимальная выплата, не превышающая 100 тысяч рублей. И вот второй этап – оставшаяся часть. Было дано предложение, и оно поддержано премьер-министром об определении и срочности в этих расходах. До 1 мая 2022 года финансирование расходов в объеме до 100 тысяч на одного получателя и до 1 июля финансирование остатка средств. Объем средств, необходимый на первый этап, составит 57 миллионов рублей. 664 получателя материальной помощи. В каждый район будут направлены списки лиц, которые должны получить материальную помощь. Получатель обязательно должен открыть счет в кредитной организации, либо указать действующий счет, на который через финансовые органы районов республики будут зачисляться эти средства. Это в полном распоряжении гражданина будет, но, несомненно, должны быть связаны с расходами по ликвидации последствий стихийных бедствий.
МЗИ Маршане выделено в качестве компенсации 150 тысяч рублей. Из беседы с ней становится понятно, что проблемы у ее семьи гораздо больше. Их вряд ли покроет выделенная помощь. Но она рада и этому. Хоть кухню рассыпавшуюся сможет заменить. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В рубрике «Голоса» возвращаемся к главной теме. Официальное приглашение в Бучу звучит неуместно. Так спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отозвался на обращение коллеги из Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. Серго Бригвадзе поинтересовался мнением пользователей социальных сетей о разногласиях, возникших между представителями руководства двух стран.
Как вы оцениваете реакцию председателя парламента Грузии на приглашение посетить Бучу и Ирпень?
Вообще, когда я наблюдаю за событиями, развивающимися между Украиной и Грузией, у меня складывается впечатление, что кто-то хочет их разрушить. Почему конкретно Шалва Папуашвили не поехал в Украину? Это его дело. Может, и лучше было бы, если бы он там побывал. Но вообще, мне много чего не нравится в позиции наших властей. Хотя есть и положительные моменты. То же самое могу сказать о позиции украинских властей. Грузия помогает как может. Мы оказались на первом месте по количеству гуманитарной помощи, отправляемой туда. Украине нужна Грузия, и она должна беречь эти отношения. И надеюсь, в будущем будет меньше разговоров о грузах, поставляемых России через Грузию. Если есть доказательства, то пусть представят их. Должна распространяться точная информация. Мне жаль, что у нас такие власти. Когда весь мир сплотился ради помощи Украине, представители нашего правительства делают совершенно неадекватные заявления. Например, о том, что там много бандитов из Грузии. Постоянно говорят что-то провокационное, за что народу Грузии приходится краснеть перед остальным миром. За эти высказывания место всех представителей грузинской мечты на политической свалке.
Если бы мы настолько не были в зависимости от России, и не было бы страха от того, что это может перерасти в обострение, конечно бы они поехали. Но Грузия в полузадушенном состоянии. Она особо свободно выражать волю не может, даже если захочет.
Я считаю, что Папуашвили обязательно должен был поехать в Бучу и Ирпень. Сейчас, когда в дружественной стране происходит такое, не время играть роль обиженного мальчика. Лидеры многих европейских стран приезжают туда и ничего провокационного в этом не видят. Можно было бы осуществить такой визит, чтобы снять напряженность, возникшую в последнее время в наших отношениях. Эта ситуация похожа на драку, в которой бьют друг друга, а ты стоишь в стороне, наблюдаешь за этим и объясняешь свое бездействие прагматичностью. Мне кажется, наши власти путают прагматичность с трусостью.
Позиция наших властей просто отвратительна. Циничные заявления делаются в ежедневном режиме и уже не удивляет то, что они называют черное-белым, не присоединяются к санкциям. Говорят, что мы полностью зависим от российского рынка. Мне интересно, что делало наше правительство на протяжении 10 лет для того, чтобы перестроиться. Я не говорю только о муке и подсолнечном масле. Элементарно, даже шоколад можно поставлять не из России, а из Турции. Да вообще все, что угодно. Кроме того, когда говорят о контрабанде, перевозимой через Грузию, о больших суммах, которые посылают отсюда в Россию, неужели остались еще люди, которые доверяют нашим властям? И если кто-то еще верит им, пусть и мне объяснит, откуда они берут такую слепую веру.
Все высказывания представителей грузинской мечты сейчас совершенно неуместны. Даже если Папуашвили решил не ехать в Бучу, мог бы просто промолчать. В последнее время власти в грубой форме отзываются об украинском руководстве, о войне. Я не могу подобрать другого слова, кроме как стыд. Эти люди должны осознавать, что говорят от лица всей Грузии, а наш народ часто не считает оправданным их заявление. Можете не ехать в Бучу, но не нужно высказывать претензии.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.